Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Студия Лех Арламов, здравствуйте. Один из ключевых системообразующих секторов отечественной экономики с замечательными, проверенными временем трудовыми традициями. Такими словами Владимир Путин поздравил работников нефтегазовой отрасли с их профессиональным праздником, который в России с 1965 года отмечается в первое воскресенье сентября. В этот раз эта дата выпала на 5 число. На линии заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Юрий Германович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Владимир Путин про уникальный вклад работников и ветеранов, конечно, не только действующих сотрудников, но и тех, кто раньше трудился, сейчас на пенсии, вот этой промышленности нефтегазовой в потенциал страны, и промышленный, и энергетический. А как вы оцениваете, ну, скажем, тот путь, который прошла отрасль с момента ее такого бурного развития в середине 60-х годов прошлого века и вот по нынешний момент исторический?
Ну, здесь наш президент прав на все 100%, потому что, конечно, этот путь совершенно замечательный, начиная от крупных геологических открытий, массовых просто после Великой Отечественной войны, и кончая вот современным состоянием. В общем-то, эта отрасль играла очень большую роль в развитии государства, потому что, соответственно, современно, ну, скажем так, вот до 19-го года, теперь уже будем говорить, она была явно энергетически затратной, то есть она стремилась к тому, чтобы потреблять все больше и больше энергии и реализовывать такие проекты именно, которые требовали потребления энергии. Вот. И в соответствии с этим наша отрасль, конечно, она, в общем-то, являлась, по крайней мере, одной из наилучших, самых передовых в мире, вот, и продолжает наращивать, в общем-то, свои усилия в этом направлении. Так что очень положительно можно оценить эту роль.
Юрий Германович, скажите, пожалуйста, а вот если говорить про нынешнее положение дел и про долю частного и государственного в этой отрасли, вот она как-то меняется и хотя бы примерно можно оценить в процентном отношении, да, сколько принадлежит в этой отрасли частным компаниям или частным лицам, а сколько аффилировано так или иначе с государством?
Ну,
хотя бы примерно.
Я примерно достаточно как бы тяжело это оценить, потому что, ну, в общем-то, все основные мощности, по крайней мере, до самого последнего времени, они так или иначе, ну, вот взять, например, там, компанию «Роснефть», она же тоже, в ней контрольный пакет принадлежит государству, вот, так что вот как ее считать, государственная компания или с каким-то частным участием, но, и скажем так, если рассматривать компании, которые так или иначе контролируются государством, да, то это очень большой процент, вот, возможно, из крупных компаний, там, «Новатэк» можно, но газовая компания, которая является частной, но все равно даже те компании, они очень сильно связаны с всеми государственными образованиями, так или иначе. То есть роль государства вообще очень сильна в этом секторе, потому, ну, это понятно, потому что эта система одно из системообразующих столпов государства.
А вот вы упомянули «Роснефть». Я вот открываю совет директоров, ну, просто на официальном сайте «Роснефти». Да. Я вот смотрю, но я так понимаю, там из 11 человек только трое граждан России, если я правильно понимаю, да, это Игорь Сечин, Александр Новак и Максим Орешкин, а председатель совета директоров – это Герхард Шрёдер, ну и так далее, да, там Карен Кнайсель, это, я так понимаю, бывший министр иностранных дел Австрии, да, Роберт Дадли, Бернард Лу, и так далее, и так далее. Вот с чем это связано при учете того, что это, в общем, государственная компания?
Ну, тут, понимаете, очень как бы трудно, сразу скажу, что рассуждать о таких вопросах в отношении, тем более, такой компании, как Роснефть. Но хочу сказать, что Роснефть имеет достаточно длинную историю, и она связана с большим количеством слияний и поглощений, которые происходили, в общем-то, на рыночной основе. И в связи с этим там, естественно, присутствуют вот какие-то представители тех структур, которые так или иначе были поглощены Роснефтью.
Если говорить о доле в бюджете, доле в ВВП нефтегазовой отрасли, то снижается она, повышается. На каком она уровне? Да? Потому что вот я просто слышал экспертов некоторых, которые считают, что те цифры, которые официально приводятся о поступлениях от продажи углеводородов российских, они немного занижаются, да, в общем, ну вот, в общем и целом, потому что если посчитать там, зарплаты всех сотрудников, все налоги скрытые, открытые там и так далее, то это, в общем, достаточно много получается. Вот как вы оцениваете эту долю?
Вы понимаете, здесь лучше все-таки ориентироваться на более-менее официальные источники, потому что, ну, доступа к корпоративным базам данных реальным, да, как правило, не существует. То есть его практически невозможно, как говорится, получить. Но сравнивая различные официальные источники, например, там Минфин, Росстат, Банк России и так далее, можно примерно эту долю оценить. Ну, понятно, что это плюс-минус. Вот. Так это, ну, на данный момент, вот если посмотреть, эта доля начинает снижаться, начиная где-то с 2018 года. Mm-hmm. Ну, в принципе, 2020 год сейчас вот, ну, не показатель, потому что это же год пандемический. На 2021 год пока он еще не закончился, то есть будет отскок какой-то, какой пока не ясный. Но пока картина примерно такая, что где-то доля нефти ВВП, нефтегазового сектора ВВП России, она находилась до пандемии на уровне где-то 20%. То есть на самом деле не так много. Вот,
ну да, вот извините, что прерываю, вот как раз эти эксперты, я вот не буду за них это озвучивать, эту концепцию, но они говорят, что на самом деле, если вот все посчитать, все-все-все, то это не 20, а 40%.
Нет, тут разные просто вещи. Вот в федеральном бюджете доходы, да, это 40%, угу. Это действительно так. А если посмотреть товарный экспорт, то это больше 50%. Mm-hmm. То есть есть разные, как говорится, градации, и по ним вот можно смотреть. В общем-то, товарный экспорт больше 50%, это, конечно, как бы серьезно. То есть все-таки зависимость, она, как говорится, имеется. В 2020 году это все понизилось, но это, опять же, не характерно пока. Может быть, пандемия это будет вообще характерный такой тренд. Но пока это просто не характерно, там меньше 45%, например, товарный экспорт стал. Вот, около 30% федеральный бюджет, а доля ВВП снизилась до 15%. Вот это такая динамика последняя,
которая. А вот вы говорите, что снижается доля ВВП, да. Но если что-то снижается, то согласно закону сообщающихся сосудов, что-то должно подрастать. Да?
Нет, вот нет, это.
Или не подрастает ничего, а просто снижается.
Это снижение мировая конъюнктура. Ценовая конъюнктура нефти просела сильно в 2020 году, и, соответственно, понизилось, как говорится, все остальное.
А вот нынешняя цена. Да-да.
И, соответственно, товарное количество действительно снизилось, ну, просто по тому, что спрос упал в 2020 году. Поэтому
нынешнюю цену можно назвать комфортной для бюджета, для граждан Российской Федерации, для компаний нефтяных, для государства? Или, то есть, потому что, вот смотрите, ведь прогнозировали там $50-60, да, сейчас она держится за 70, довольно долго причем. Да. Вот. Как это влияет на жизнь? То есть можно ли ощутить какие-то изменения положительные?
Ну, понимаете, положительные ощутит фонд национального благосостояния, в какой-то мере бюджет. Насколько это все пойдет на удовлетворение нужды населения, это большой вопрос, потому что сейчас перед страной, в общем-то, стоит, ну, вследствие тех тенденций, которые наметились в развитии энергетического сектора, в частности, да, стоит много там важных вызовов, ну, например, там вот возможное сужение рынков нефти и газа международных, соответственно, необходимо развивать какие-то другие отрасли для замещение выпадающих доходов, предполагаемого в будущем. Нужно оценить, насколько вот энергопереход он будет реально действительно влиять на все. Вот, так что тут вопрос такой. То есть фонды, бюджет, они, естественно, от этого выиграют и ощутят, и это видно уже. Говорят об этом. Вот. Ну, а насколько это скажется на благосостоянии, это большой вопрос пока.
А вот, если позволите, я обращусь к новости уже, ну, далеко не свежей, годовалой давности. Тогда замглавы Совета Безопасности и глава Единой России Дмитрий Медведев, ну, наверняка вы поняли, о чем говорю, да, предложил обсудить в России введение безусловного базового дохода, то есть, ну, некой фиксированной суммы, которую получает каждый гражданин Российской Федерации просто по праву рождения в этой стране, в нашей стране. Но как-то развитие она не получила, ну, гадали эксперты, что бы это могло быть, то есть источник дохода. Но, естественно, первая мысль, которая на поверхности появлялась, возникала, это с нефтегазовых доходов, да, что-то там отписывать каждому гражданину России. И эта идея в целом, она имеет хоть какие-то шансы на реализацию в России? И действительно, нефть может ли послужить источником такого рода доходов?
Значит, вы задали вопрос такой очень многоплановый. Во-первых, потому что эта сама идея, даже, предположим, в странах развитого капитализма, она не везде находит таких вот, как говорится, сторонников. Были эксперименты там в странах скандинавских.
По-моему, в Италии что-то пытались подобное
что-то
делать.
Что-то пытались, безусловно, да, но это базовый. Локально совершенно. Вот, но не везде это привело к положительному результату, потому что частично, ну, люди просто переставали что-либо делать, например, да, и, ну, это ясно, что не для этого делается этот базовый доход, а просто, чтобы люди, грубо говоря, спокойно искали работу, не боясь того, что вот они с голоду помрут и прочее. Но в реальности все получалось, как говорится, не совсем так. Пока что эта идея не получила такого достаточного признания. Кроме того, что в России, если это вводить, ну, конечно, какие-то, скажем так, до пандемии, до вот последних всех вот этих событий, вполне, конечно, могла нефтегазовая отрасль быть источником вот такого вот бонуса для населения. Но в данной ситуации, вот то, что сейчас уже происходит в России, в мире, уже это совершенно не является фактом. И главное, что не является фактом, нужно ли такую вещь, как говорится, вводить. Угу. Может быть, и скорее всего лучше надо просто пытаться обеспечить людей занятостью.
Занятостью и достойными доходами, собственно говоря. Это ключевая задача. Юрий Германович, и в завершении нашей беседы такой тоже, может быть, большой вопрос, хотя я попрошу вас коротко достаточно ответить, многоплановый. Он связан все-таки с перспективами углеводородного сырья в мире. Но тут разные есть мнения, что там 20, 30, 40, 50 лет осталось, а дальше все, альтернативная энергетика победит, и многие страны нефтегазовые доходы вкладывают в другие секторы экономики, та же самая Саудовская Аравия. Вот Россия готова к такому сценарию, что углеводороды достаточно динамично, ну, в историческом измерении начнут сходить на нет?
Я думаю, что по большому счету нет. Значит, вот сейчас, правда, начали активно разрабатывать тему водорода, но это вопрос того, ну, насколько это может быть таким становым в каком-то смысле хребтом, это очень большой вопрос, потому что все это перспективы достаточно дальние. В мире, по крайней мере, точно, ну и, соответственно, как говорится, у нас. Но основа заключается в том, что необходимо развивать производящие вещи, машины, станки, самолеты, те, которые будут конкурентоспособны. Тогда можно сказать, что мы будем готовы. Пока такой вот
уверенности нет.
Уверенности пока не видно.
Спасибо. Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков.